Рекс Стаут. Красная шкатулка. Читает Павел Конышев. Глава первая. Вульф смотрел на посетителя, широко раскрыв глаза, а это означало либо полное его безразличие, либо раздражение. Сейчас он был явно раздражен.
«Повторяю, мистер Фрост, это бесполезно», — заявил он. «Я никогда не выхожу из дому по делу. Никто не заставит меня изменить моим правилам. Я сказал вам это еще 5 дней назад. Всего хорошего, сэр!»
Левелин Фрост заморгал, но явно не согласился, что разговор окончен. Напротив, он уселся в кресле поудобнее и терпеливо продолжил.
«Мистер Вульф, прошлый вторник я не настаивал, потому что мне казалось, что есть другие способы, но ничего не получилось. Теперь у меня нет выхода. Вы просто обязаны поехать со мной. Неужели вы не можете хотя бы на один день забыть о своей роли гения с причудами? По-моему, исключение из правил пойдет лишь на пользу вашей репутации. Как крохотный недостаток, который оттеняет совершенство, как легкая запинка, подчеркивающая красноречие. Боже милосердный, это же совсем рядом, всего каких-нибудь 20 кварталов, 52-я улица между 5-й и Мэдисон-авеню. На такси за 8 минут доедем».
«Вот как?»
Вульф зашевелился в кресле, он потихоньку закипал.
«Сколько вам лет, мистер Фрост?»
«Мне 29».
«Не такой уж юный возраст, чтобы оправдать вашу наглость. Вы, видите ли, не настаивали. Вы смеете предлагать мне кинуться, сломя голову, в безумную поездку сквозь водовороты уличного движения, к тому же на такси?» «Да будет вам известно, сэр, я не сяду в такси, даже если это сулит мне разгадку величайшей тайны Большого Сфинкса и в качестве вознаграждения несметные сокровища Нила».
Он понизил голос до возмущенного шепота.
«Подумать только! Такси!»
Я сидел за своим столом в 8 футах от него, вертел в пальцах карандаш и одобрительно ухмылялся. За 9 лет работы у Нира Вульфа я утратил скептическое отношение ко многому, что касается этого джентльмена. Например, что он лучший частный детектив севернее Южного полюса. Что свежий воздух вреден его легким. Что любое физическое усилие, не говоря уж о необходимости продираться сквозь толпу, расстраивает его нервную систему. Что он умрет с голоду, случись какая-нибудь беда с фрицем Бреннером, ибо никто, кроме фрица, не способен приготовить что-либо съедобное. И есть еще множество других пунктиков подобного рода, но я опущу их, поскольку не исключено, что Нира Вульф когда-нибудь прочтет эти записки. Мистер Фрост спокойно наблюдал за собеседником.
«Я вижу, мистер Вульф, вы весьма довольны собой. А между тем убита ни в чем не повинная девушка. И другим девушкам угрожает серьезная опасность. А ведь вы считаете себя выдающимся детективом, правда? Что ж, в этом никто не сомневается, но произошла трагедия, которая может повториться, а вы разглагольствуете точно Бут с Барреттом о такси и уличном движении. Я ценю хорошую актерскую игру, я ведь занимаюсь шоу-бизнесом. Однако бывают, мне кажется, случаи, когда обыкновенное человеческое сочувствие чужому горю и страданиям заставляет смыть грим. Если же это не игра, тем хуже. Если боязнь небольших личных неудобств...»
«Бесполезно, мистер Фрост», — покачал головой Вульф. «Неужели вы рассчитываете, что я стану вдаваться в объяснение своих поступков? Вздор! Чистейший вздор! Если убита девушка, на это есть полиция. Другим девушкам тоже грозит опасность. Я глубоко сочувствую им, но мое сочувствие не дает им исключительного права на мои профессиональные услуги. Я не волшебник и не могу устранить опасность мановением руки. И я, разумеется, не поеду в такси. Я вообще выезжаю только в собственном автомобиле и с мистером Гудвином за рулем. Да и то по самым неотложным делам личного порядка. Вы видите мою комплекцию? Передвигаться я могу, но мой организм не переносит внезапных или длительных перемещений, тем более насильственных. Вы взываете к обыкновенному человеческому сочувствию, но я не вижу с вашей стороны даже элементарного уважения к неприкосновенности моего жилища. Комната, где мы находимся, служит мне кабинетом. Но я не только работаю в этом доме, но и живу. Всего хорошего, сэр.
Молодой человек покраснел, но с места не двинулся.
Значит, не поедете?
Не поеду.
20 кварталов. 8 минут. На вашем собственном автомобиле?
Ни за что. Фантастика!
Фрост нахмурился и, пробурчав себе под нос что-то насчет упрямства, которым страдают не только известные четвероногие, достал из внутреннего кармана пиджака какие-то бумаги и выбрал сложенный вдвое листок, остальные спрятал обратно. Потом поднял глаза на Вульфа и заговорил.
«Я почти 2 дня бегал, чтобы собрать подписи под этой бумагой. Не перебивайте, пожалуйста, дайте мне сказать. Так вот, Молли Лок отравили ровно неделю назад. И началась какая-то игра в прятки. Через 2 дня, то есть в среду, стало ясно, что полиция топчется на месте. И я обратился за помощью к вам. Я слышал о вас и раньше, и знал, что вы тот самый человек, который мне нужен. И я попытался привести сюда Макнейра и остальных, но они отказались ехать. Тогда я попытался отвезти вас к нему, но вы тоже не захотели. И я опрометчиво послал вас ко всем чертям. Это было 5 дней назад. Потом я нанял другого сыщика и заплатил ему $300, неизвестно за что. От полицейского инспектора и его ребят толку, как от плохих актеров в шекспировской трагедии. Дело и впрямь темное, кроме вас, вряд ли кто его распутает. Это я сообразил в субботу и весь день мотался по городу, даже прихватил воскресенье. Вот, посмотрите!»
Закончил он, пододвигая бумагу Вульфу. Вульф неохотно взял листок. Я видел, как медленно прикрылись его глаза и понял, что написанное произвело на него впечатление. Он еще раз пробежал текст, глянул на Левелина Фроста и протянул листок мне. Это было письмо, отпечатанное на превосходной бумаге. 28 марта 1936 года, Нью-Йорк. Мистеру Ниро Вульфу. Дорогой сэр, в ответ на обращение мистера Левелина Фроста мы, ниже подписавшиеся, убедительно просим вас расследовать обстоятельства смерти Молли Лок, которая была отравлена 23 марта в помещении фирмы Boyden McNair Incorporated на 52-й улице в Нью-Йорке. Мы очень надеемся, что вы не откажетесь встретиться для этого с мистером Макнейром в его конторе. Со всей почтительностью напоминаем вам, что каждый год вы выезжаете из дому, дабы посетить столичную выставку орхидей. Хотя нынешний повод не является для вас столь значимым, он, тем не менее, представляется нам достаточным, чтобы просить вас пожертвовать частью своего драгоценного времени и привычным распорядком жизни. с глубоким уважением. Уинолд Глюкнер, Куйлер Дитсон, Т. М. О'Горман, Реймонд Плен, Чарльз Э. Шенкс, Кристофер Бэмфорд. Я отдал листок Вульфу, сел и, улыбаясь, выжидательно поглядел на него. Он сложил письмо и сунул под кусок окаменелого дерева, служивший ему пресс-папье.
«Это все, что я мог придумать», — сказал Фрост. «Иначе просто беда. Надо же как-то распутать всю эту историю. Там уже поработал Дэл Причард, но совершенно впустую. Поэтому я и решил во что бы то ни стало заарканить вас. Так вы поедете?»
Указательный палец Вульфа описывал кружки на подлокотнике кресла.
«Какого дьявола они подписали это письмо?»
— спросил он.
«Очень просто. Я упросил их. Объяснил, что кроме Нира Вульфа такое преступление никому не раскрыть. Идея была в том, чтобы уломать вас взяться за это дело. Сыграть на вашем главном, разумеется, после гастрономии и денег, увлечении, орхидеях. «Джентльмены, — сказал я им, — вы лучшие цветоводы в Америке, выращивающие орхидеи. Только вы можете повлиять на него. Само собой, я заранее запасся рекомендательными письмами. И все вышло в наилучшем виде. Обратите внимание, тут только самые известные имена».
Вульф вздохнул.
«У Алика Мартина в Резерфорде 40 000 кустов, а его подписи нет».
«Была бы, если бы я к нему обратился. Но Глюкнер сказал, что, по вашему мнению, Мартин не настоящий цветовод, всякие фокусы выделывает. Так вы поедете?»
«Чепуха какая-то», — снова вздохнул Вульф. «Сплошной обман и насилие».
Он погрозил пальцем.
«Вы, вижу, ни перед чем не остановитесь. Отрывать уважаемых и занятых людей от работы, чтобы подписать идиотскую бумагу. Нет слов. И меня из терпения выводите. Зачем вам это нужно?»
«Хочу, чтобы вы взялись за это дело».
«Почему именно я?»
«Больше никто с ним не справится».
«Весьма признателен, но...» «Почему вас это интересует, отравленная девица? Она вам кто?»
«Никто».
Фрост поколебался и продолжил.
«То есть я был знаком с ней, но я говорю об опасности. Черт, надо все по порядку. Значит, было так».
«Позвольте»,
— резко перебил его Вульф.
«Если погибшая не приходится вам родственницей и вообще человек не близкий, в какое положение вы ставите сыщика, которого пригласили? И потом... Если вы не убедили Макнейра приехать ко мне, где гарантия, что он пожелает разговаривать со мной, если я приеду к нему?»
«Будет. Обязательно будет. Я объясню».
«И последнее. Я беру высокую плату».
«Это я знаю».
Молодой человек сильно покраснел и подался вперед.
«Послушайте, мистер Вульф, я давно вырос из коротких штанишек и денежек отцовских потратил, дай бог, особенно в последние 2 года, когда взялся финансировать театральные постановки. Все с треском провалились. Но вот наш новый спектакль — гвоздь сезона. Премьера была 2 недели назад. «Пули на завтрак» называется. Не видели? Билеты распроданы на 2 месяца вперед. Денег у меня хватит. Только бы докопаться, откуда взялся этот проклятый яд, и найти способ...»
Фрост умолк.
«Способ? Продолжайте, сэр».
Фрост нахмурился.
«Способ выманить из этой смертоубийственной дыры мою ортокузину, то есть двоюродную сестру, дочь брата моего отца».
«Вот как».
Вульф пристально посмотрел на посетителя.
«Вы что, антрополог?»
«Да нет же!»
Фрост снова покраснел.
«Говорю вам, я работаю в шоу-бизнесе и готов заплатить вам в разумных пределах любую сумму, даже сверх того. Давайте сразу и об этом договоримся. Конечно, вы вправе сами назначить гонорар, но мне бы хотелось выплатить его двумя равными частями. Одну, когда вы узнаете, откуда взялись отравленные конфеты. Другую, когда мы уломаем мою кузину расстаться с Макнейром. Хелен упряма, может, похлеще вас, и вам, наверное, придется отработать первую часть гонорара, чтобы получить шанс на вторую. Мне, впрочем, безразлично, отработаете вы или нет. Даже если и не распутаете обстоятельства смерти Молли Лок, но убедите Хелен уйти из фирмы, половина назначенной суммы ваша. Учтите, на испуг Хелен не возьмешь, она не робкого десятка. Кроме того, она вбила себе в голову дурацкую привязанность к Бойдену Макнейру. Знаете, как она его зовет? Дядя Бойд. Хотя никакой он ей не дядя, а просто старый знакомый тети Калли, матери Хелен. Она его знает всю жизнь. Потом, этот недоумок Жебер... Нет, лучше с самого начала. Куда же вы?»
Вулф отодвинул кресло, поднялся и неторопливой, твердой походкой, не лишенной даже некоторого изящества, вышел из-за стола.
«Сидите, сидите, мистер Фрост. Кажется, уже 4. В это время суток я провожу 2 часа в оранжерее. Мистер Гудвин запишет подробности смерти Молли Лок, а также все ваши семейные обстоятельства, если они имеют отношение к делу. Мне остается только пожелать вам, кажется, в 4-й раз, всего хорошего».
С этими словами Ниро Вульф направился к дверям. Фрост вскочил и крикнул с усилием, выдавливая слова.
«Но вы приедете?»
Вульф обернулся.
«Фантастика! Вы же прекрасно знаете, что приеду!» «Но я вот что скажу. Если бы на этой идиотской, возмутительной бумаге стояла подпись Алика Мартина, быть бы ей в мусорной корзине. Он делит клубни орхидей, понимаете? Фантастика! Арчи, мы встретимся с мистером Фростом в конторе Макнейра завтра в 11:50».
Фрост начал было кипятиться, уверяя, что дело не терпит отлагательств, но Вульф вышел, не обращая на него внимания. Я услышал урчание лифта и лязг дверцы. Левелин Фрост повернулся ко мне, то ли радостный от успешного окончания разговора, то ли возмущенный вынужденной задержкой. Поскольку он стал нашим клиентом, я решил присмотреться к нему. Светлый шатен, немного вьющиеся волосы, зачесаны назад, широко раскрытые карие глаза, мало что говорящие о мыслительных способностях, крупный нос и широкий подбородок, тяжеловатый даже для его 6-футового роста.
«В любом случае, я премного обязан вам, мистер Гудвин».
Фрост опустился в кресло.
«Насчет Мартина вы здорово придумали. Большую услугу мне оказали. Я этого не забуду, уверяю вас».
«Чепуха!» — отмахнулся я. «Услуги я сам себе оказываю. А идея нашего коллективного прошения — заполучить стоящего клиента и заодно поставить научный эксперимент. Сколько эргов потребуется, чтобы вывести моего шефа из состояния неподвижности? У нас 3 месяца интересной работы не было». Я взял блокнот, карандаш и выдвинул боковую столешницу. «Кстати, мистер Фрост, не забудьте, что письмо вы сами придумали. Мне тут думать не положено».
«Конечно!» — кивнул он. «Строго между нами, никому ни слова, обещаю».
«Хорошо». Я перелистал блокнот, нашел чистую страницу. «Ну а теперь примемся за отравление, раз уж вам хочется потратить денежки. Выкладывайте все по порядку».